Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Но 8 часов 5 минут, пятница, январь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК Бот». Не то чтобы это информативно, но можно поделиться всегда своими впечатлениями. Ну, три балла — это хорошо, правда? Вот Мышел пишет: «Доброе утро, страна, что там у нас? Жги, Алексей». Все время надо что-то жечь. Слушайте, я что, пироман жечь? Я не понимаю. Ну, во-первых, я вам сразу скажу, что Минобороны рассекретила и опубликовала документы к 75-летию освобождения Варшавы. Все это официально, и там на специальном сайте есть ссылка. Я думаю, что многие из вас интересуются историей по-настоящему, и много лет интересуются историей, поэтому я специально для вас эту ссылочку выложил у себя в Телеграм-канале. Канале Гудошников. Да. Я даже вам не говорю, понимаете, все вам говорят: подписывайтесь, что такое. Можете не подписываться, но вот ссылочку, пожалуйста, посмотрите, будет вам удобно и хорошо. Также США признали, что при атаке Ирана на их базу пострадали 11 военнослужащих. Это именно та атака, вот, которая была, то есть никаких новых не было. Этих военнослужащих эвакуировали в Германию и Кувейт. Вопрос только один: почему скрывали? Потому что я помню, как Трамп выходил и говорил: все хорошо, да, вот примерно так. Типа, все молодцы. Оказывается, все-таки есть пострадавшие, но, тем не менее, я помню, как журналисты писали не то что о пострадавших, а о 80 погибших. Ну вот 80 погибших никаких нет. С другой стороны, ведь у американцев в первый момент и пострадавших не было, да, как они говорили. Поэтому мы не знаем, где здесь правда. И теперь сложно доверять той информации, которую дают американцы по своим же военнослужащим. Почему? Потому что они ее давали неправдивую. Вот. Ну, обвинять в этом их стоит или не стоит, это вы сами решайте. Я никого не обвиняю. Я вот здесь вас информирую, чтобы было просто известно вам об этом. Также названы самые популярные пароли в России, да. Знаете, какие в топ-3 вошли? Это прекрасно. Пароль. Пароль. По-русски прям. Пароль. Еще Ецукин. Ецукин. Вообще, Ецукин, это, мне кажется, имя какое-то, да, такое японское. Ицукин Хатори. Тут там, ну, что-нибудь такое. И я. Не в смысле и я, а я. Пароль у людей. Я. Вот. Слушай, нам учителя много лет говорили: я последняя буква в алфавите, но нет, не получилось ничего у них сделать. Пароль «Я». Ну да, понятно. В армии бы ответили сразу в рифму, да? Но не стали отвечать. Вот три самых важных пароля в нашей жизни. Пароль «Ицукин» и пароль «Я». А почему «Ицукин»? А, «Ицукин» — это QWERTY. Просто по-русски «Ицукин». Да. QWERTY, да, QWERTY. Очень хорошо в Варшавке, кстати, и на границе. В Варшаве, кстати, и на границе приветливые люди. Чем белорусы, пишет Фрегл. Слушайте, я с белорусами никаких проблем не встречал для себя. Все было хорошо. И с поляками тоже у меня не было никаких проблем, когда я был в Польше. Тоже все было хорошо. Ну, наверное, для простых людей все нормально, в принципе. Мы же понимаем, что это большая политика. Если вас вдруг интересует эта большая политика, так я могу немножечко рассказать. Вы знаете, что президента нашего не позвали на 75-летнее освобождение Варшавы, собственно, в эту Варшаву. И плюс Анджей Дуда не поедет в Израиль, потому что там, ну, как раз мероприятие, посвященное Холокосту, а он не поедет, и обосновал он это якобы тем, что поедет туда президент России. То есть вот какая-то такая история. Ну, еще, насколько мне известно, мэрия Варшавы не будет никак отмечать, ну, на официальном уровне освобождение Варшавы. То есть вот как-то у них так все происходит. Ну, мы знаем, что у нас сейчас с поляками последнее время очередные сложности, да, последние где-то лет 500... Вот. Есть небольшие трения в отношениях. Вот. Еще забавная какая-то вещь была. Не помню, кто предложил праздновать, значит, полякам праздновать... Кто-то из поляков полякам предложил праздновать 1610 год. Они же были в Кремле тогда. Вот давайте отпразднуем, как мы взяли Кремль. Ну, то есть, просто не вспоминать последующие годы, когда из этого же Кремля пришлось уходить. Вот. Ну, как уходить? В кавычках уходить. Выгнали немножечко. Но давайте праздновать 1610 год. Довольно забавно. Короче говоря, старые раны исторические, они не заживают. Более того, такое ощущение, они обрастают все новыми и новыми фантастическими подробностями, которые рождаются не то что подробностями, да, а фантастическими поворотами, которые рождаются в головах людей. И выясняются какие-то очень странные вещи. Но одно остается неизменным. Поляки, конечно, нас никак не могут простить. Никак. Много-много-много-много-много лет подряд, и еще, конечно же, до Второй мировой войны, до Великой Отечественной войны, они нас не могут простить. Ну, естественно, мы их лишали государственности на 123 года, так, на всякий случай. С другой стороны, ну, чего лезли в Кремль? Не надо было соревноваться с нами, и все. Сидели бы себе и сидели вот, на своих местах, и все было бы хорошо. Но нет, надо было здесь вот смутное время. «Призрак свободы на коне, кровь по колено». Помните, такую песню была у Арии, по-моему, или у Кипелова, неважно. Короче говоря, надо же было лезть сюда, пшекать. Ну вот, ну, сами виноваты. Так, пускай... понял, Дэн. Я не могу это читать в эфире. Так, доброе утро, Алексей, из Германии. Удачного эфира, пишет Евгений. Доброе утро и вам, Евгений. А как тебе творчество Моргенштерна, пишет Андрей Горынчик. Я видел этого человека несколько раз не в жизни, в своей, да, не сам, своими глазами. Ну, своими глазами, но в интернете. Ничего не могу сказать. То есть мне один раз написали, а как тебе некий Эдвард Билл? Не знаю. Вот, а Моргенштерн? Да никак. Вот. Я думаю, что это ребята, которые зарабатывают свои деньги на интересе вот той самой аудитории, наверное, 14-13-летней, видимо, довольно противоречиво настроенные, да? Они же такие, наполнены этим духом противоречий, против родителей выступают. Поэтому им нужны какие-то необычные люди. И вот эти необычные люди должны становиться для них в определенный момент каким-то то ли ценностным ориентиром, то ли революционным ориентиром. Революционным по отношению к поведению их родителей. Потому что родители себя ведут как люди. Естественно, нужно найти кого-то, кто ведет себя не как человек, и ориентироваться на него. Но все мы через это, в общем, в какой-то степени проходили. Кто-то в большей, кто-то в меньшей. А как тебе творчество Джейми Ланнистера, пишет Дэн. Господи, вы все еще вспоминаете «Игру престолов»? Вот. Ну, хорошо. Так они все по Великой Польше тоскуют, когда их земля по Смоленску была, комплексуют по Нове, пишет Владислав. Конечно, комплексуют, и это никуда, самое главное, не денется. Вот в этом, кстати, проблема старушки Европы. А мы, как ни крути, все равно Европа. Ну, во всяком случае, европейская часть России точно Европа, да? До Урала у нас же Европа. Я точно знаю, я жил в Оренбурге, там был мост через Урал. И ты стоял на одной стороне моста, ты был в Европе, переходил через мост, и вот ты оказывался в Азии. Значит, по Уралу примерно делится у нас Европа и Азия. Соответственно, европейская часть России, она потом и называется европейской, что это Европа. Итак, исторически мы имеем отношение к Европе, и более того, в нескольких войнах это доказывали, что мы имеем не только отношение, но и достаточно серьезное влияние на то, как сформировалась Европа в данный момент. Так вот, конечно же, все эти старые раны, все эти боли, они никуда не делись и не денутся никогда. Вероятно, это такой базис на тысячу, две тысячи, три тысячи лет вперед. Если, конечно, не исчезнет какое-нибудь из государств. Например, польское государство. Или, как считают поляки, должно исчезнуть наше. Ну, тоже вот этого не происходит. Поэтому, да, будем вот сидеть, вспоминать, кто что делает. С другой стороны, интересен подход поляков ко Второй мировой войне, к Великой Отечественной. Они, конечно, сегодня решили переписывать историю во многом и из советского воина-освободителя сделать советского воина-захватчика, естественно, разделить ответственность за начало Второй мировой войны между гитлеровской Германией и Советским Союзом. Они над этим очень плотно работают, документы подобные принимают специально, да, утверждают. Ну, то есть они этим занимаются. Они хотят выставить Польшу такой жертвой Второй мировой войны, потому что вот ее раздирали собирали разные государства, договорившиеся прежде разодрать эту Польшу на части. Это не совсем правда, по многим и многим причинам. И, кстати, если, допустим, вы действительно интересуетесь историей и посмотрите те же самые документы, которые сегодня опубликованы, да и те данные, которые были известны раньше, вы увидите, сколько сотен тысяч человек погибли, освобождая Польшу от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому, в общем-то, самые совестливые поляки говорят следующее. Надо разделять период Второй мировой войны и период после Второй мировой войны. То есть, да, надо, говорит, разделять. Хотя здесь тоже спорный момент, но тем не менее. Потому что вот во время Второй мировой войны, да, безусловно, Советский Союз наш освободитель, а после Второй мировой войны все равно они нас оккупировали, говорят поляки. Ну ладно, это самые совестливые, так скажем. Бессовестные абсолютно говорят, что мы бы и сами справились. Я такое сам слышал, мне так говорил один из экспертов, которого вы, наверное, знаете по разным политическим ток-шоу на первом, там, втором, третьем канале, десятом канале, Якуб Корейба. Я у него в определенный момент спросил, а что бы вы делали, если бы не Советский Союз? Как бы вы победили Гитлера? Ну как-нибудь бы победили. Как? Как? Гитлер, Гитлер, go away, уходи, ты плохой, как бы вы его победили, ну что за бред? И все это самое что интересное, братья-славяне. Ну, я вот хотел, этим я всегда завершаю, в принципе, любой разговор, наверное, о Польше. Это ведь все братья-славяне, славянское братство, вот оно, наша, конечно, сила великая, да? Как-никак, любая война... Как-то братья-славяне нас подводят в этом смысле. Про православных та же самая история. Православный мир — это уникальное тоже такое место. Как ни посмотришь, что Первая, что Вторая мировая война, обязательно кто-нибудь из православных братьев обернет свои клинки, мечи, автоматы, да и все что угодно, вот, винтовки против нас. Вот обязательно. Не все, но кто-нибудь обязательно. Победители не судят, пишет Алексей Земцов. Алексей, это вы про нас имеете в виду? Я-то с вами согласен, но в какой момент мы были победителями? Мы были победителями с 9 мая 1945 года вплоть до распада Советского Союза в период Холодной войны. А после того, как распался Советский Союз, в головах некоторых людей, которые противостояли системе этой, да, советской, ну и Варшавского блока, то есть стран Варшавского договора, родилась очень простая мысль, которая теперь, в общем-то, неискоренима. Мысль эта заключается в следующем. Советский Союз проиграл. Проиграл в Холодной войне, поэтому он должен принять условия существования такие, какие мы ему диктуем. Собственно, посмотреть на это все и как это все было можно, если заглянуть, ну, в учебник истории, наверное, будет бесполезно, но если поднять хронику какую-то в интернете, посмотреть, что писали газеты, и повспоминать 90-е годы. Это как раз момент, когда наша страна вынуждена была принять те правила игры, которые ей предложили, потому что другого варианта не было. В эти же моменты можно посмотреть, что происходило с нашими странами, бывшими союзниками, союзницами, странами-союзницами. Ну, их рвали просто на части, и все. Ну, и нас, в общем-то, тоже. Потом почему-то случилось по-другому. Потом почему-то мы опять вспомнили, что вообще-то у нас есть имперское прошлое, да, как Российская империя. Вообще-то у нас есть великое советское прошлое, хотя оно многогранное и во многом спорное, и много страшных моментов действительно и тяжелых было, и антигуманных в поведении коммунистических властей, но, тем не менее, это было великое прошлое. И, мол, ну, как-то нам не с руки валяться на обочине, да, мы все-таки должны влиять... в том числе и на мировую политику, потому что мы на это имеем полное право. Ну, хотя бы как страна, постоянный член Совбеза ООН, ну, вы понимаете, да? Ну, хотя бы так, вот хотя бы так, по результатам Второй мировой войны. Но вот именно результат Холодной войны повлиял на сознание наших, ну, не скажу врагов, давайте не будем говорить врагов, это слишком яркое слово, наших, и партнеров тоже не подходит, конкурентов, наших конкурентов, коренным образом повлияло, и они считают, что мы проигравшие, и когда проигравшие ведут себя как-то слишком дерзко, на их взгляд, они недоумевают, удивляются и хотят, чтобы мы себя так, конечно же, не вели, потому что вы же уже проиграли, Почему вы не хотите признать свой проигрыш? Ну и так далее. Везли пиво в подарок из Германии, братья белорусы не пропустили, развернули. Вот вам и славянское братство, пишет Гусь за Русь. Боже мой, ну это, конечно, страшное дело. Вам не дали пиво привезти в Россию. Как будто в России, кстати, нет пива, да? Ну сейчас обязательно какой-нибудь человек мне напишет, что это, разве пиво в России? Вот там, а у нас не пиво. 7373948, ну ладно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ну, смотрите, я не на стороне поляков, не на чьей стороне, вот в данной ситуации, да.
Странное дело. А чё не на своей-то стороне вы?
Я имею в виду немножко другое. Смотрите, есть факт. В 1939 году СССР вошел на территорию Польши. Угу. Хорошо ли это или плохо, я не знаю сейчас. Тогда, наверное, это было правильно. Но это факт.
И
чё? Вот, то, что вы говорите, это не совсем верно. Ну, как не совсем верно? Они немножко зашли или немножко не зашли?
Нет, ну вот, а предпосылки-то какие? Фактом, давайте. Понимаете? Нет, это не факт.
Как-то не факт.
Ну, так же не факт, потому что до этого Польша рвала соседние с ней страны,
Сечью,
собственно.
Да.
Что это за факт?
За 100 лет назад до этого еще что-то было, а за полвека до этого еще что-то
естественно,
было.
Естественно, поэтому, ну, во-первых, историки вменяемые, они всегда Вторую мировую войну рассматривают в контексте Первой мировой войны, потому что если бы, условно, у Первой мировой войны не было таких итогов, которые были, Второй мировой войны, в принципе, могло не случиться. То есть,
Первая мировая война, вот там Брестский мир был заключен кем? Да нашим же Советским Союзом, большевиками.
Ну, да? А куда деваться? Конечно, был заключен.
А потом передумали, типа, это давайте обратно.
Не совсем так. Все-таки, когда говорят о Второй мировой войне и говорят о Первой мировой войне, в первую очередь имеют в виду желание вот этого реваншизма от Германии. И, в общем-то, на волне этого реваншизма и желания, опять же, да, восстановить свое какое-то былое величие, пришел Гитлер в Германии к власти. Разве не так?
Нет, я сейчас говорю не про это, конечно, ну, так, безусловно.
Вот, поэтому я думаю, что это надо смотреть, естественно, вот в такой ретроспективе, а ни в коем случае не с пакта Молотова-Риббентропа начинать. Естественно, нужно учитывать Мюнхенский сговор, естественно, нужно учитывать поведение поляков в 30-е годы, естественно, нужно учитывать поведение Пилсудского, отношение Гитлера к Пилсудскому, Пилсудского к Гитлеру. Ну, то есть там-то не так все просто.
Насколько далеко нужно смотреть в историческое прошлое, понимаете?
А вот настолько, чтобы было понятно, почему так действовал Советский Союз. Зачем? Ну вы же не можете отрицать, например, Мюнхенский сговор. Не можете. Вы же не можете отрицать, что Польша вела себя достаточно агрессивно по отношению к соседним государствам в те годы, когда они пользовались, если не поддержкой, то, по крайней мере, проблем не испытывали с гитлеровской Германией. Не можете вы этого отрицать. Вообще-то и поддержкой они пользовались.
Нет, я, конечно, не отрицаю. Я сейчас просто говорю один факт, да? Советский Союз зашел на территорию Польши. В данной ситуации...
Почему? Ответьте сами себе на вопрос.
Секунду. Ну? Советский Союз оставил свои интересы. У разных государств... Я не говорю, что там поляки плохие или хорошие.
Поэтому формулировка, которую нам сегодня предлагают поляки, а историческая формулировка примерно такая. Советский Союз в равной степени с гитлеровской Германией виноват в развязывании Второй мировой войны. Это полная чушь.
Ну, скажем так, Советский Союз не виноват в развязывании Второй мировой войны, наверное, да? Он начал военные действия. Ну, факт остается фактом, понимаете?
Не так.
Вот другое дело, ну как не так?
Ну, не так. Как-то он один из первых, если Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, а мы вступили 22 июня 1941 по факту.
Вот. Другое дело, что если, например, Гитлер оказался агрессором по факту и зашел на территорию Советского Союза, все, что было до этого, остается за скобками. Здесь мы исключительно правы. Вот. А что было до этого?
И до этого правы. Потому что мы прекрасно понимаем... Да, спасибо большое. Мы прекрасно понимаем одну простую вещь. Что если бы случилось так, что у Польши была бы возможность забирать наши земли, они бы это сделали. Ну, это как минимум, это минимум просто. И это абсолютно понятно. Элементарно, ты просто берешь и смотришь, что предлагают сегодня люди в Польше, которые собираются праздновать 1610 год. Это немножко комично, но вообще это должно навести на определенную мысль, да? Какую? Что все-таки реваншизм, он никуда не делся. Мы это понимаем. Мы понимаем, как вела себя Европа, правильно? По отношению к тому же самому Гитлеру. Вот. Они думали, что сначала там аншлюс Австрии, потом... Ну, дальнейшие события исторические, они приведут к тому, что Гитлер успокоится, он там получит то, что он хотел, и ничего плохого дальше не произойдет, да? Вот. Ну, произошло. Ну, что поделать, произошло. Промышленники американские вкладывались в дело Гитлера. Разве это не правда? Это правда. Вот. Генри Форд, кстати, был, это на всякий случай, расистом. И об этом известно. Это об этом известно, что Генри Форд был расистом. Вы можете это найти в любой энциклопедии, в любой там, какой угодно, даже в Википедии. Об этом вам будет написано. Что он делал, как он делал, кому он помогал. Вот. И не только он. И потом вдруг появляются какие-то люди и говорят: «А, вы знаете, в развязании Второй мировой войны виноват Советский Союз и гитлеровская Германия». И все. Да? Ну что там по японцам, какой вопрос? У них нет никаких вопросов. По полякам нет вопросов. Что они там делали в Силезии? Что они там делали? Что они хотели там вообще? Почему они отрывали от чужих государств землю? А от нашего бы не оторвали, если бы был шанс? Оторвали бы. Оторвали бы. И не надо здесь сейчас изображать, что этого бы не было. Конечно, не было. А что там насчет еврейских погромов еще до того, как Гитлер вошел на территорию Польши? Что насчет этого? А что насчет, например, продолжения еврейских погромов в 1946 году, город Кельце? Кельце. Как насчет этого с лозунгами «Довершим дело Гитлера»? А что насчет коллаборационистов польских, которые, в общем-то, неплохо себя чувствовали, работая на гитлеровскую Германию, ну как работая, уничтожая людей по приказу гитлеровской Германии на собственной же территории? Как вот насчет них? Как, что мы будем по поводу этих людей говорить? Это типа нормально, они ни в чем не участвовали, это как бы не проблема. А как насчет договоров с гитлеровской Германией, да, вполне себе дружеских, например, у Великобритании или у Франции, ну вот как, нет, это мы тоже будем не замечать, это мы не будем обращать на это внимание, этого не было, правда? Мы просто берем пакт Молотова-Риббентропа и, исходя из него, говорим, что ага, вот в какой момент все произошло. Ну, здравствуйте, Россия, ну, точнее, Советский Союз защищал, естественно, свои интересы, как и Польша защищала свои интересы, да? Как и Германия пыталась забрать себе все, что можно забрать, да? Это у них такие тогда были интересы, такие они были тогда люди. Это тоже, кстати, их ответственность никто не снимает вообще-то. Они сами себя уже сняли, это неправильно. И Франция свои интересы преследовала определенные, и Британия, и Соединенные Штаты Америки. У всех были интересы, конечно, и у Японии были интересы. Дело-то в другом. Нам хотят сейчас сказать следующее. Значит, Советский Союз не должен был реагировать на все, что происходит вокруг него, и никаким образом не должен был отстраивать от этого свою политику. Все. Он должен был сидеть в своих границах и ждать, когда на него нападут. Все. Точка. Значит, вот так должен был действовать Советский Союз. Ну, это же полный бред. Ну, это же откровенная бредятина. Такого не бывает. Когда вокруг происходит нечто, ты в любом случае в этом участвуешь, особенно если речь идет об огромном государстве с огромным многонациональным народом, вот. Исторически расположенным так, что у тебя и с одной, и с другой стороны идет война. Япония, ну вообще так, посмотрите, Япония где, она с одной стороны, а Германия, например, с другой стороны. Ну, как вам такое? Я думаю, что не очень приятно. Вот если бы СССР вступил в войну на стороне Польши, поляки бы нас не обижались. Если бы проявил нейтралитет, тоже бы не обижались. Но после того, как мы оторвали у них часть территории в 1939 году, никаких других отношений между нами, кроме обиды и недопонимания, не последует, пишет Игнат. Если бы, это, конечно, очень хорошо. Но вот если бы Пилсудский не дружил с Гитлером, вот если бы Гитлер не присутствовал на, внимание, он был не на похоронах, но он ритуально попросил повторить похороны Пилсудского на территории Германии, если я не ошибаюсь. Ну вот, ну просто вот так вот. Давайте мы его здесь ритуально похороним, как бы его нет здесь тела, но мы это сделаем. То есть саму церемонию проведем. Вот если бы этого не было, я не знаю, как бы реагировал бы Советский Союз на ту же Польшу. Если бы Польша не рвала рядом стоящее с ней государство, может быть, Советский Союз по-другому бы отреагировал на Польшу. Может быть, если бы часть Польши, а это реально так, не захотела бы сотрудничества с Советским Союзом, может быть, и не стоило бы там Советскому Союзу, не нужно было бы делать то, что он делал, отодвигать свои границы. Может быть, если бы не нужно было защищать белорусов и украинцев на территории Польши, и не нужно было бы двигать свои границы, а это нужно было, потому что их нужно было защищать. А что еще делать-то? Это свои люди были. Все. Может быть. Всякое вообще может быть. Может быть, если бы Российская империя не распалась, может быть, не было бы Советского Союза. А может быть, Российская империя не распалась бы, если бы не было Первой мировой войны. А Первой мировой войны, может быть, не было бы, если бы, ну и так далее. Это такая история очень сложная. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Обзор печати, да? Аргументы и факты. Посмотрим, что они интересного нам сегодня пишут. Бывшие. Как складывалась судьба премьер-министров России после отставки? Интересный материал, видимо, сводный, можете посмотреть. А, все это связано с тем, что у нас теперь в России новый премьер-министр, фамилия его Мишустин. Если кто вдруг не знает... После долгих новогодних праздников осведомитесь, это интересно, это важно, это нужно. И мало ли, все-таки жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Поэтому, ну так, надо бы знать. Почти 50 площадок для крещенских купаний откроют в Москве. На всякий случай сообщает вам издание «Вечерняя Москва», газета. Можете почитать, если вам интересно. И вчера я видел, что МЧС попросила не купаться пьяными людей на крещенских купаниях. Что, конечно, странновато все выглядит, но мы прекрасно понимаем, что, да, есть такие персонажи, которые крещенские купания воспринимают как какую-то вот такую... забаву из Диснейленда, и надо туда обязательно прийти пьяным, и обязательно купаться, материться, ну и прочее. Ну, такое вот понимание у людей религии, почему нет? Давайте посмотрим, что пишет «Коммерсант», это же важно тоже, да? В Думе давали премьера. Опять каламбур. Михаилу Мишустину предоставили самый быстрый старт из возможных. Можете почитать, но я думаю, что уже, наверное, все знают про Мишустина, кто интересуется политикой, в том смысле, как это все происходит, потому что каждый шаг отслеживается через телеграм-каналы, все об этом пишут, пошел туда, поговорил с теми, сказал то, сделал это. Так что все следят. Естественно, следующий интересный по-настоящему шаг будет это формирование кабинета министров, потому что нам интересно, а кто будет на каких местах, кто останется, а кто не останется. Следите за этим. Так, давайте посмотрим, что у нас там. Сейчас, секунду. Хочу что-нибудь оппозиционного такого. Давайте новую посмотрим. Новая да что ты, газета. Во. Сейчас откроем и глянем. Три аэродрома Путина. Что президент собирается сделать с Конституцией? Версии авторов основного закона страны 93-го года. Это интересно. Те люди, которые писали Конституцию в 93-м году, будут сейчас гадать, что же произойдет с Конституцией, какие изменения конкретные, к чему эти изменения приведут, предлагаются президентам. Я думаю, что стоит посмотреть. 8.37. Идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 900 25 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Важные уроки Второй мировой. Какие уроки извлечены? Пишет Антон. Борьба с расизмом, толерантность, признание прав меньшинств, мирное сосуществование в Европе без изменения насильственных границ. Вот уроки, которые извлек мир. А наши лидеры, видимо, решили переписать уроки Второй мировой, пишет Антон. Антон, очень странно. Уроки, которые извлек я, например, из того, что я читал про Вторую мировую войну. Первое. В политике не бывает друзей. Второе. Союзниками тебе станут тогда, когда ты будешь силен. Третье. Все смотрят, кто побеждает, и только к нему присоединяются. Четвертое. Что еще вам четвертое? Нет славянского братства. Значит, пятое. Нет православного братства. Что, еще нужно вам? Вот уроки Второй мировой войны, которые я для себя вычленил. Шестое. Люди животные. Люди – животные. Вот. Седьмое – мы победили. Нормально? Ну, вот я думаю, такие. Семь уроков. Я могу и дальше продолжать. А вы какие-то уроки где-то, видать, услышали у кого-то, да? Вам это написали там. «Борьба с расизмом», пишет Антон. «Борьба с расизмом». Интересно. Ну, в принципе, да, это правильно. «Толерантность». Но толерантность — это не урок Второй мировой войны. Толерантность — это урок совершенно других уже лет, годов. Толерантность — это неправильно. Толерантность — это терпимость. Знаете, термин «толерантность» в этом смысле применяется в медицине очень однозначно. Это когда ты, например, привыкаешь к какому-то препарату. «Признание прав меньшинств», — пишет Антон. «Признание прав меньшинств — урок Второй мировой войны». Но не знаю, каких меньшинств, почему именно по итогам Второй мировой войны. Странно. «Мирное существование в Европе без изменения насильственных границ». Да, ну это вы прям в Югославию отправляетесь и расскажите. Мирное существование без изменения границ. А можно прям ходить по территории Советского Союза всего и кричать: «Мирное существование в Европе без изменения границ!» Никаких границ же не менялось. Никаких же не менялось. Вот они, эти замечательные уроки, которые мы извлекли. Нет, нет. Еще один урок. Ситуативные, это действительно так. Друзья, они только тогда друзья, когда им это выгодно. Это я по поводу союзничества нашего великолепного с Великобританией и Соединенными Штатами Америки, да? Как-то так получилось, что уже в 46-м году, хотя он и был оппозиционным политиком на тот момент, Черчилль, да, произносит фултонскую речь свою. Ну, в общем-то, так оно и вышло. Выйдя из одной войны, мы тут же вступили в другую, в холодную. Тут же. Или у вас есть какие-то сомнения, для кого Хиросиму и Нагасаки взрывали-то? Вы думаете, Хиросиму и Нагасаки взорвали для того, чтобы уязвить японцев? Потому что японцы бы очень долго не сдавались. Советская армия Квантунскую армию разнесла в щепки. В щепки. Потому что у нас была армия гораздо сильнее. Если бы нужно было освободить Японию, ее можно было освободить и без всяких взрывов атомных. Так почему американцы решили положить две атомные бомбы на Японию? На мир, ну, как, относительно мирная, там промышленность, конечно, военная была в некоторых городах, ну, неважно, да, но города с мирным населением. Почему они решили это сделать? Потому что это знак был не японцам в первую очередь, конечно же, а немножечко другим государствам, и в первую очередь, конечно же, Советскому Союзу. Потому что представьте себе политический вес, мощь Советского Союза. Представьте себе боеготовность армии советской в 45-м году, когда она уже разнесла самую сильную армию мира. Представьте себе готовность, представьте себе решимость, которая есть в людях. Ну, это еще и надо, как бы вам сказать, остановить, попробовать. Ну, вот американцы и показали, что а у нас есть вот что. Конечно, это был страшный ужас для всех, у кого такого оружия не было. А на тот момент ни у кого такого оружия не было, кроме американцев. Вот так. Втолкуйте уже людям, а в особенности Олегу, что еще нет никакого славянского братства народов, пишет Игнат. Бесполезно, он думает, что мы можем дружить с поляками. Ну, в смысле, в государственном смысле. Мы дружить с поляками вот так, сидя за столом, легко. В государственных смыслах не получается. Вот, ну, не получается. К сожалению, вот оно так. Потому что так были сформированы наши государства. По сути, если говорить о славянском мире, то в славянском мире существует две, существовали там, скажем, два государства, претендовавших на лидерство в этом славянском мире. Это, соответственно, польское государство, назовем его так, и российское государство, государство российское. Все. Ну, как видите, сегодня вы можете делать выводы сами. Кто лидирует, кто не лидирует, в чем лидирует, как лидирует. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Вы знаете, вот по сути представили две системы, советская, социалистическая и капиталистическая. Поэтому главный вывод для меня, что, так сказать, показалось...
Это когда они это когда вы имеете в виду?
Ну, там. Великая Отечественная, ну, вот...
Ну, потому что еще же вы немножко забыли про фашистов, я так на всякий случай вам напомню.
Ну, фашисты — это ударный кулак капитализма, по сути, так сказать, они хотели уничтожить в первом мире советское государство. Чтобы противостоять вот современному неофашизму, нужно удержать социализм, левый поворот нужен.
Я понял, левый поворот, угу. Чтобы противостоять фашистам. Правда, здесь есть одна историческая такая штучка, да, не очень удобная, но говорят, что, так скажем, радикальные идеологии порождают зеркальные радикальные идеологии. И они начинают друг другу противостоять. Поэтому, порождая левый уклон, ну, то есть, вот, например, вы влево сильно начнете, вас вот понесет влево, создавая левый уклон, вы неизменно получите правый в другой какой-то точке земного шара, и начнется опять. Все радикальное, оно имеет, опять же, радикальный ответ. Потому что сила действия равна силе противодействия. Вот так вот. А Югославия не претендовала на лидерскую роль в славянских государствах. Всяко помощнее Польша, пишет Бату. Не так долго, как я понимаю, все-таки. Мы говорим о вот этом Великом княжестве Литовском, потом Речь Посполитой, и в этот момент формирование нашего государства и так далее. А так Югославия, конечно, была большим, мощным государством, пока не разорвали. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро, да. Алексей, Тёска, Москва.
Пожалуйста.
Коротко звонящего по поводу Польши. Смотрите, Советский Союз вошел в государство Польши, уже как такового государственности уже не было.
Потому что польское правительство покинуло территорию Польши. В Румынию, да.
Абсолютно верно, Алексей. Боевые действия, прямые столкновения уже с польским народом, армией не велось. Нам уже все эти крепости, как вы помните, из всех документов смотрели, уже немцы передавали. Ну, все фотографии уже известны. То есть как правительство уже, все, уже страны не было.
Это еще ладно. А следующее, мы можем же заглянуть чуть-чуть раньше, да, в историю, именно в начале 20 века, и посмотреть, а что вообще поляки-то в Бресте делали?
Да. Смотрите,
ее, кажется, вот это... тоже удивительная такая история. Да. Что есть такая линия Керзана, все говорят Керзона, я не знаю почему. Да. И она неспроста существует, и в определенный момент мы до нее и дошли, назад просто.
Абсолютно с вами согласен. Пакт этот, ненападение пресловутый. Мы последнее государство из всей Европы, которое подписали. Ну, как люди не поймут, все с ним что-то хотят, какие-то союзы, что-то вокруг объединяются. Ну и что, даже с врагом, ну мы последние уже это сделали. Почему мы-то подтолкнули к Великой Отечественной, Второй мировой? И, смотрите, то есть, почему они не примут никогда, что мы победители? Да потому что мы их победили, всю эту Европу, вот эти страны. Посмотрите, Болгария, Румыния, Италия.
Я понял вас. Я, кстати, вот очень забавная такая история. Польское правительство убегает в Румынию, а Румыния-то, она же... она с 22 июня, конечно, страна...
Согласен. Да, 8. И смотрите, и как странно, они все страны хотели что-то поиметь, а когда это не получилось, у них они еще и потеряли. Ну, кстати, как вот Польша, да, они там тоже делили... А как хотели после Второй мировой, как им обещал Гитлер, что-то поиметь, а на самом деле потеряли. Ну, конечно, они будут недовольны. Ну, что тут? Слов нет. Спасибо за эфир, Алексей.
Да, спасибо вам, спасибо за звонок. Очень интересно. Вот, опять же, мы смотрим страны, да, оси. Что у нас там? У нас там Румыния, у нас там Венгрия, у нас там Болгария. Вот Болгария. Давайте мы возьмем, да и откроем, что такое Болгария. Чем они занимаются? Так, первого... Нет, Болгария. А, нет, здесь мне как предлагается, третье болгарское государство. Ну ладно, можно посмотреть, да? Болгария. Вот смотрите, допустим, религия в Болгарии. Ну, интересно же, правда? Главной религией страны официально считается восточно-православное христианство. Его исповедуют 82,6% жителей. Значит, православный болгар выступает на стороне гитлеровской Германии. Когда они это делают? Ну, просто так вот, для прикола, чтобы понятно было, потому что, мне кажется, не все это знают. 19 апреля 41 года. Они уже на стороне Гитлера. 19 апреля. Еще никто ни в какую Польшу никуда не пошел, да? Или пошел уже? Ну-ка, давайте посмотрим. Давайте внимательно посмотрим. Нам нужно посмотреть. Сейчас, секунду. Не будем торопиться. Ну и вот, болгары. Пожалуйста. Вот это к слову о православном братстве, на всякий случай. Если вдруг вам станет интересно, вот на всякий случай. Значит, 1 сентября 1939 года войска Германии... А, да, ну что я сказал, конечно же, мы там уже были. 17 сентября польское правительство бежало на территорию Румынии, после чего на польскую территорию началось выдвижение войск РКК. Вот. Румыны на стороне Гитлера, болгары на стороне Гитлера, даже Таиланд на стороне Гитлера. Это очень смешно. Никто это вообще про это не говорит никогда. Все ездят, отдыхают там. Девочки, мальчики. А, оказывается, вон оно как. Ну, вот и все. Такие дела. Поэтому на чьей бы стороне была Польша? Давайте скажем так вот. Прикинем. Ну, давайте вот. Например, королевство Румыния 22 июня 41 года, так скажем, вступило в это движение, да? А на чьей бы стороне была Польша к этому времени? Интересно, наверное, она была бы на стороне гитлеровской Германии, вот и все, потому что, а что, они бы за это время все уже четко зачистили, сделали, все было бы у них очень-очень и очень хорошо и прекрасно, оперлись бы на коллаборационистов и все, Ну и все. А что это здесь добавлять? Я не знаю, что здесь добавлять. Вот что еще рассказывать? Я уже не знаю. Все эти страны осудили своих правителей того времени, а у нас памятники Сталину регулярно ставят, пишет АК. А, потому что мы победили, а они проиграли. Потому что была Тегеранская конференция, потому что была Ялтинская конференция. Кстати, на Тегеранской конференции как раз-таки определились притязания польские на земли, вот эти вот восточные. И им же за счет как раз-таки Германии и за счет присоединения западных земель удовлетворили их требования, так скажем, по землям польским. То есть они кусок Германии получили. На всякий случай кусок Германии вместо куска Белоруссии и Украины они получили. Чего выпендриваются-то, я не понимаю. Чего выпендриваются? Не было бы уже их вообще. Все получили, что должны были получить. Черчилль в этом участвовал. На всякий случай. Черчилль это что? Это Великобритания. Это какой? Тегеранская это какой год? 43-й, нет? А зачем мы сегодня салютуем? На зло полякам, пишет Фрегл. Нет, мы салютуем во славу тех людей, которые положили свои жизни за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. А то, что там это не нравится полякам, ну, они странные люди. Наверное, это не нравится тем полякам, которые хотели бы жить под Гитлером, наверное. Ну, не исключено, что такие есть. В Прибалтике же есть придурки, марширующие в форме эсэсовской. Есть. Наверное, и в Польше есть такие идиоты. Надеюсь, что их абсолютное меньшинство. Так, что я... Что-то я не помню осуждения Черчилля и Рузвельта, пишет Алекс. А как их осуждать? А за что их осуждать? Вы понимаете, да? То есть это... Я логику сейчас излагаю. В смысле, как это Черчилль и Рузвельт осуждать? Что вы? Что вы? Нет, мы будем Советский Союз осуждать. Конечно. 7373948. Я сегодня встал с утра, просто, ну, там, умываюсь, и вдруг вот... Серьезно, странное дело, ни с того, ни с сего. Ну, наверное, потому что вот сам думал про эти документы, да, про Варшаве, еще что-то. Я просто подумал, 27 миллионов. И там дальше начал думать, что такое 27 миллионов. Вот мы никогда же не задумываемся, да, вот так посерьез, что такое 27 миллионов. Как-то не пытаемся себе представить. Мы понимаем, 27 миллионов — это очень-очень много. 27 миллионов цена. Цена, да? По-моему, при освобождении Польши, если я не ошибаюсь, там больше 400 тысяч погибших только. Раненых там очень много. Да? Сейчас я посмотрю. Так, погибшие. Ну, просто посмотрю в интернете. Освобождение Польши. Статистику посмотреть. В боях за освобождение Варшавы около 200 тысяч только. Только около 200 тысяч. Да, а за освобождение Польши отдали жизнь 600 тысяч солдат и офицеров. За освобождение Польши. Наших. 600 тысяч! Ничего так. Захватчики. 600 тысяч жизней. Это были молодые, сильные, отважные люди. Это генофонд какой? И куда он ушел? На освобождение Польши. На всякий случай. 600 тысяч человек. Угу. Угу. Да, 600 тысяч... Да, ну вот, да, АК, спасибо большое. На всякий случай США потеряли чуть больше 400 тысяч человек за всю Вторую мировую. А мы только за освобождение Польши 600 тысяч. Нормально? Я сейчас посмотрю. Вот смотри, про элементарные вещи. Потери США, Вторая мировая. Сейчас посмотрю, чтобы не соврать. США потеряли во Второй мировой войне 418 тысяч человек. Мы за одну Польшу 600 отдали тысяч. А не за всю войну 418 тысяч. Но включите сейчас фильмы, смотрите. В игры компьютерные поиграйте, почитайте. Там будет ставиться вопрос, да, ну не то, что там ставится. Сейчас какой ставится вопрос? Что без нас победили. Ну, то есть конкретно вот американцы и там, Британия, они без нас победили. Да как? Чуть ли не вопреки, ты понимаешь? Чуть ли не вопреки. Ну давайте, я думаю, что у Британии, конечно, больше. Давайте, Великобритания, потери... потери. Вторая мировая. Мне интересно, ведь я по Великобритании, у меня данных нет. Не было. Так, сейчас посмотрю. Так, Великобритания. 286 тысяч. Все потери Великобритании за Вторую мировую войну. Вы понимаете, о чем идет речь сейчас, вот, или нет? А? Ну, то есть, ну, 286 тысяч. Потери стран, вовлеченных во Второй мировой войне. Италия, 374 тысячи. Потери. Солдат. Это солдаты. Венгрия, 300 тысяч. Ну, просто я беру и смотрю. Потери солдат. Ну, да. СССР. Это мы сейчас не все население говорим, солдат. От 8,5 миллионов до 11 миллионов. Германия. От 4,5 до 5,5 потери. Китай. Про Китай вообще никто никогда не говорит, все это забыли. 3800, это в солдатах. Япония, 1 800 000 примерно. Румыния, 676. Польша, 587 тысяч солдат. Ну вот и все. А где сопротивление? Где? В Польше на тот момент проживало 34 775 тысяч человек. Где миллионы людей, сложившие свои жизни за освобождение собственного государства? Где они? Нет, получается, их. Великобритания, 286 тысяч. США, 405. Вот так вот. Италия, 374. Венгрия, 300. Австрия, 280. Югославия, 277. Франция, 253 тысячи человек. За всю Вторую мировую, солдат. Кто воевал с гитлеровцами? Кто? Вот скажите мне, вот я вам задаю простой вопрос. Кто воевал с гитлеровцами, если потери у всех, ну, никакие в сравнении с нашими? Кто воевал с ним? С Гитлером? Вот и все, вот весь разговор. Дальше можно сказать, ну, это просто потому что... И там придумать какие-нибудь вещи, что они такие вот лихие вояки, да? Например, французы. Ну, так мы давайте посмотрим, за сколько Франция сдала государственность свою. За какое время Гитлер оккупировал Францию? Как быстро сдалась Гитлеру Франция? Ну, сейчас посмотрим. Франция, мне прям интересно. Давайте. Принимал непосредственно в самых первых дней, с сентября 1939 года. В результате боевых действий была оккупирована северная половина Франции. Содержание французы в войне против гитлеровской коалиции оказывали сопротивление более полугода и сдались только 8 ноября. Более полугода сопротивлялись французы. Представьте себе, и сдались. Вот и все, вот весь разговор, вот я не понимаю, о чем дальше говорить-то, в принципе. И дальше выходят поляки и на голубом глазу рассказывают, значит, это мы жертвы Второй мировой войны. Да ладно, вы жертвы, серьезно, правда? Правда? Я не пытаюсь сейчас говорить, что они не жертвы. Конечно, они жертвы. Конечно, были люди и в лагерях замученные. Я был в Освенциме, да, ну как его, Аушвиц-Биркенау называют на западный манер, мы называем Освенцим. Я видел, сколько там по статистике было, да, людей убитых, евреев сколько там было поляков, сколько там было советских военнопленных, да, убивали людей. Мой Майданок то же самое. Все понятно, народ страдал. Ну, вот я спрашиваю про вот эти вот все правительства, про отважные армии, вот эти вот, которые там что-то должны были делать, куда-то защищать. Вот этот разговор о том, что как-нибудь мы победили бы Гитлера. Как бы ты его победил, ты, польская рожа? Как бы ты его победил? Если бы нереально от 8 до 10, там, до 11 миллионов советских солдат, которые положили свои жизни. Что ты несешь, животное? Ну, что ты мне несешь? Бредни свои, тупые. Ты бы жил, объективно, если бы Советский Союз не выиграл во Второй мировой войне, ну, я это сейчас вот масштабирую, да, в Великой Отечественной, не было бы Польши, она была бы Германией. Все. Все, весь разговор вообще на этом закончен. Никого бы вы никогда не победили. Нет такой возможности. Дальше они нам говорят, потому что вы нам ударили ножом в спину. Каким ножом? Мы прекрасно понимали, что все вы ляжете. Мы прекрасно понимали, и тогдашние руководители, они же не дебилы были, правильно? Ну что, Сталин дебил? Вы можете не любить Сталина, но он был человеком достаточно умным, циничным, кстати, и расчетливым. Все было ясно, что война неминуемо придет, неминуемо, вот она будет точно. Соответственно, тебе нужно выбрать как можно более удобное положение, из которого, например, гитлеровская Германия, ну, хотя бы до Москвы, ну, Москву не пройдет, не прошла, кстати. Но дошла до Москвы довольно быстро. А если бы мы не по линии этого Керзена стояли, скажи мне, пожалуйста, если бы мы не по этой линии стояли, что было бы? Может, гитлеровцы тогда бы взяли Москву? А что тогда? Лучше бы было? Не, у меня нет никаких сомнений, что мы бы победили в любом случае. Но жертв было бы еще больше. А нам потом бы опять сказали, что мы сами виноваты. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, январь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, а движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Вася пишет: «Джугашвили вел тотальную войну на уничтожение, поэтому столько погибших с русской стороны». Вася, вы вообще не врубаетесь, да, почему столько погибших с русской стороны? Вы посмотрите потери по мирному населению, но вы никогда этого не будете делать, потому что вы, ну, не будете этого делать, потому что вы не понимаете, что такое захватническая война, вы не понимаете, что такое коллаборационистская Европа, вы не понимаете, что такое европейская промышленность, работавшая на Гитлера, вы ничего этого не понимаете. Вам лишь бы изобразить, что вы знаете настоящую фамилию Сталина, и после этого как будто бы слова ваши определенный вес приобретают. Но они не приобретают никакого веса, потому что под ними нет никакой фактологии вообще. Ноль, понимаете? Вась, нельзя так. Нельзя. Это все равно, что сообщение из разряда вот это вот «закидали трупами». Но уже эта история с «закидали трупами» 10 тысяч раз с серьезными историками разбита в пух и прах. Уже давно. И кто говорит вот эту фразу, он, в общем-то, выглядит примерно так же, как человек, который использует фразы типа «рыба гниет с головы» или что-то подобное. Ну, вот эти все какие-то штампы, или вот «в этой стране» еще вот кто говорит. Вот тот же говорит и «закидали трупами». И еще, а, вот да, «закидали трупами» сравнимо с фразой «пел бы Баварская». Вот если вот сравнивать примерно по содержательности и по интеллекту, который вложен в эти две фразы, они вот сопоставимы, в принципе, да. То есть «пил бы Баварская», да, «закидали трупами». Ну, понятно все, ясно, да. Вот, вот так вот оно происходило, оказывается. То есть вот это все геройство, да, подготовка наших военнослужащих, да, то, как воевали ваши деды, прадеды, это все, да, они не умели воевать. Вот немцы-то умели воевать, а наши-то не умели, конечно, воевать. Все уже давно посчитано, все уже давно распределено, все уже давно понятно. Просто основные боевые действия, вся мощь, по сути, вермахта, она была направлена, конечно же, на Советский Союз. Основные боевые потери, которые понес вермахт, он понес на территории Советского Союза. Я сейчас не помню цифру, но примерно могу назвать. Около 82% всех потерь, которые вообще понесла гитлеровская Германия, это был Восточный фронт. Что, остальные 18%? Вот как нам сильно все помогли? То есть очевидно одно, на самом деле, если бы даже не было помощи, Советский Союз бы победил с гораздо большими потерями, с гораздо большими потерями, но победил бы. Победил бы. Хотя бы элементарные вещи, вы можете посмотреть, но на 39-й год население стран. Посмотрите, сколько в 39-м году в США жило человека, сколько у нас жило. Окажется, что в Советском Союзе население-то было поплотнее и побольше. Мы просто этого уже не учитываем, не знаем и не помним, наверное, вот и все. «Пил бы Баварская в этой стране, а так рыба гниет с головы», пишет Артем. Ну да, Победил бы, но месяца на 3-4 позже. Ну, Алексей, этого мы не можем знать. Мы понимаем, что потери были бы колоссальные, гораздо больше, чем сейчас, скорее всего, да, чем случилось. Но я не сомневаюсь, что Советский Союз бы одержал победу в любом случае. И одержал бы он ее за счет, конечно же, наших. И сейчас вот мне скажут, ой, квасной патриотизм наших людей. Ну да, потому что как вот я смотрю на эти цифры элементарные, как Европа сопротивлялась Гитлеру, очень сильно они сопротивлялись, уходи, противный, примерно вот так они сопротивлялись, да, в сравнении с тем, как схватился с ним Советский Союз. То есть это совершенно разные подходы к войне, совершенно разные. Проиграть было нельзя. Все, вот нельзя, все, это невозможно было сделать, потому что это был бы конец. И вся эта Европа, великолепная, замечательная, которая нас учит жить, она хотя бы посчитала потери, которые понес Советский Союз, финансовые чисто, есть же подсчеты, у нас громадные финансовые потери из-за того, что вот эта война страшная, она развернулась на нашей территории, и не только на нашей территории, да? Ну, а это же огромные деньги все, вы же понимаете. Ну, вот и все. Сколько мирного населения американского погибло за всю Вторую мировую войну? Отвечаю вам, 12 тысяч. Сколько мирного населения Финляндии за Вторую мировую погибло? Хотите узнать? 1000. 1000 человек. Хотите узнать, сколько у нас погибло? Ну, то есть, я имею в виду мирного населения. Почти 18 миллионов. Мирного. Закидали трупами? Точно? Вы уверены, что закидали трупами? А может быть, просто такое отношение было у захватчиков к нашему населению? М? Как так вот 18 миллионов мирных людей, мирного населения погибло? Никогда не задавались вопросом? Задайтесь вопросом. Потому что фронтовые потери сопоставимые. Реально сопоставимые. А вот потери по населению несопоставимые. Даже Германия мирными жителями потеряла от 1,5 до 3 миллионов. Германия гитлеровская. От 1,5 до 3 миллионов. Это огромная цифра. Это сумасшедшая цифра. Я понимаю. Но это не 18 миллионов потерь. Вот и все. Поэтому у меня есть ощущение, что, конечно, Советский Союз за всех на планете Земля отвоевался. Во времена Великой Отечественной, да, в скобках, Второй мировой войны, за всех, своей кровью заплатил, да, за эту победу по-настоящему, весь народ, а все остальные просто, ну, поучаствовали, так скажем, поучаствовали. Я не беру здесь сейчас пример Китая и Японию, да, там тоже страшное дело, у китайцев какие потери. Но у китайцев другого рода потери. Опять же, ту же самую Маньчжурию мы же освобождали. Квантунскую армию мы где громили? То есть Китай тогда в военном смысле был не способен к чему-либо. Наши же потери, они обоснованы другими вещами. Наши потери обоснованы тем, что мы сражались с мощнейшей, слушай, армией мира на тот момент. И с коалицией стран, коллаборационистских, и их промышленностью. А европейская промышленность, ну, в принципе, давайте мы так вот сейчас возьмем и прикинем, она так же хороша для тех лет, как сейчас она хороша для наших лет, понимаете? Это отличная промышленность, отличная. Самолеты сделать, пожалуйста, танки, пожалуйста, пушки, держи, корабли, на, чего хочешь, мы тебе сделаем. Потому что, ну, есть какие-то сомнения, что, например, немцы умеют делать технику, может быть? Есть? У меня, например, нет. Я езжу на BMW, и я прекрасно понимаю, что немцы умеют делать вещи, да. Это не вопрос. И мы умеем, конечно. Это тоже не вопрос. 7373948. Ну, немцы этим прославились. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Утро, Алексей.
Да, здрасте.
Мне довелось 30 лет назад быть в Польше служить.
Да.
В тот момент, когда произошло падение Берлинской стены,
да.
И я помню, как начался вывод наших войск из Польши, и как Польша, у них видно на генетическом уровне, забита как их мучили немцы во время войны. И как они говорили, что вот вы уйдете, нам конец, нас немцы сожрут. Вот это и был их, ну вот я говорю, наверное, штамп какой-то генетический, что они это до сих пор помнили. И не с их стороны тогда возмущаться. Что кто-то, что-то там...
Поляков тоже нужно в этом смысле разделять, потому что были те поляки, которые, например, освобождали Варшаву, также...
Я хочу
это сказать всем, чтобы здесь вдруг не создалось впечатление, что...
Нет, ни в коем случае. Да. Но, видите, это на протяжении... Вот после 50 лет, так сказать, они помнили, что вот вы сейчас уйдете, и нас немцы тут сожрут. Вот... Это и были их слова.
Ну, понятно, да. Спасибо большое, потому что это, в общем-то, абсолютно логичные слова. И это все прекрасно понимали. И уж тем более это понимали и в 39-м году, и в 41-м году, и в 42-м, и в 45-м году. Но потом появились вот эти персонажи, которые начали рассказывать о том, что они каким-то образом там победили бы Советский Союз. Да, оказывается, Польша оказывала сопротивление Советскому Союзу. Ну и где эта борьба-то была? Ну, допустим, да, например, 39-й год, допустим, пакт Молотова-Риббентропа, допустим, Германия заходит в Польшу, польское правительство бежит. Польское правительство бежит в Румынию. Мы идем до линии Керзена, да, мы идем до Бреста. Ну, что, вы видели Брест где? Вот до него и до... Вот сейчас вот в Белоруссию поедете, вот Брест. Возвращаем те земли, которые были у нас и были отняты у нас. Ну, по сути так, по логике. После Первой мировой войны это вообще наши земли. Встаем по своей границе, которая была до этого. И что? Ну... Нам надо было что, сразу сдать всех белорусов и всех украинцев? Нам надо было Западную Белоруссию и Западную Украину сразу сдать немцам, правильно? И стоять, ждать 41-й год, да? Чтобы немцы не на Брест наткнулись, который сопротивлялся дольше, чем, по-моему, вся Европа, такое ощущение. Уж дольше, чем Франция, наверное, точно. Вот. А чтобы они начинали уже совершенно с других позиций. Чтобы Брест уже был их к тому моменту, да? Наверное, нам надо было так сделать. И не было бы уже никакой истории героической Брестской крепости, правда? Ну, вот и все. Чего предлагается? О чем говорят? Главное же, если советское, то оно же все плохое, да? Вот надо же так действовать. И вы знаете, если вы меня слушаете постоянно, я на это, кстати, надеюсь. Вы знаете, что у меня, в общем, к Советскому Союзу, и к Советскому, так скажем, не Союзу, а к правительству советскому очень-очень много претензий. И я не фанат коммунистов или еще что-то подобное. Но когда совершается некая историческая попытка, да, исторической несправедливости, я это вот не люблю. Мне это не нравится. То есть, если есть какие-то заслуги, это надо признавать. Если правда на стороне... нашей тогдашней страны, то надо говорить об этом. Потому что, ну а что, кто еще за нас это скажет? За нас пока говорят следующее, без нас, точнее, говорят, что мы, значит, развязали войну, понесли страшные потери, закидали всех трупами, значит, и что? Да и все. И не имеем отношения к победе, все. И мы вообще никого не побеждали. Все. Ну, то есть, вот что за нас говорят. И мы вообще агрессоры. Понятно. Не нужно мешать адекватный польский народ и правительство Польши, пишет Серк, которое существует за счет Европейского Союза, Германии и США. Поляки, особенно взрослые люди, очень хорошо относятся к России, а дебилов, к сожалению, у нас хватает, пишет Серк. Да, Серк, да. Я с вами абсолютно согласен, что нужно разделять эти вещи. Вот. Ну и простой народ, так скажем, он тоже разный бывает, знаете. Сейчас выйди на улицу, и каких только людей не встретишь ты, в этом смысле даже в Москве, да. Я думаю, что и в Варшаве тут можно напороться как на какого-нибудь радикального националиста, на какого-нибудь там реваншиста, который думает, что он пил бы баварское, сидя в Варшаве. Ну, дебилы-то, они же везде одинаковые в этом смысле, понимаете, да? Что в России дебил, что в Польше дебил, он везде одинаковый. На Украине точно такой же дебил. Он все думает, что он пил бы там какое-то баварское. Ну, идиот. Что с ним поделать? Ничего с ним нельзя поделать. Он думает, что если бы гитлеровская Германия одержала, да, взяла верх в этом противостоянии, он думает, что ему какая-то вот важная функция бы перепала от гитлеровского правительства, да, условно. Вот он бы, конечно, не отправился бы в лагерь. Нет, нет. Его бы, конечно, не убили, не расстреляли, ему бы череп не померили. Вот конкретно этому придурку. А знаете, почему он так думает? Потому что ему нечем думать, там, реально, мерить-то и не надо. Ну, мозгов нет просто, и все. Пустая башка, вот. В ней то ли навоз, то ли солома, то ли что. Ну, мыслей там точно нет, ну, головы нет, мозгов нет. Ну, он все думает, что вот... А как бы хорошо жили. Дали бы этим коммунистам. Ага, дали бы вы коммунистам. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Владимир.
Да, пожалуйста.
Польша вообще сложно. Это многовековой агрессор России. Поэтому нам перед ними даже не на чем извиняться, на самом деле-то.
Польша?
По большому счету, да.
Ну, извиниться-то, в принципе, всегда можно. Проблема только не в этом.
Они веками даже на Москву нападали.
Я объясню. У нас вот недавно же за Катань-то решили мы каяться. Да? Ну, помните, было дело. Там, ну, как да, в 2011 году или когда. Да, мы начали каяться за нее, сказали, что это мы виноваты и так далее. Ну, допустим, это был такой вот шаг в сторону Польши. Ну и что, после этого последовал какой-то шаг с их стороны? Нет.
У них недобиженные, на самом деле.
Ну, пока... Вот знаете, честно, я вам честно скажу, спасибо большое. Если какие-то преступления совершались нашим государством, да, а такое может быть, и никто этого не отрицает, и даже преступления против собственного народа были, это тоже правда. Но вот сидеть и одному каяться, а все остальные просто будут тебе там пощечины какие-то давать, плевать на тебя. В чем смысл-то этого покаяния? Просто так? Мы хотим перед вами покаяться. Хорошо, ну давайте тогда мы поднимем все исторические данные, которые у нас есть, и вам, поляки, есть за что каяться тоже. Давайте мы все вместе обнимемся и начнем каяться. А то, значит, мы должны каяться везде за все. А Обама, я помню, приезжал то ли в Хиросиму, то ли в Нагасаки, то ли и в Хиросиму, и Нагасаки. Он слов какой-то вот там, простите, пожалуйста, он не говорил. Он посетил, экскурсия была проведена, ему показали. Вот здесь была сброшена бомба, ясно, ясно. Но он не говорил, мы приносим свои искренние там извинения, да, соболезнования всем. Это была великая ошибка, Америка не должна была так делать. Ничего такого не было. Все, ничего такого не было. Потому что вот, ну, а что это мы должны каяться? Вот есть русские, пускай они каются там за все свои прегрешения какие-то. Ну нам же, ну хорошо, мы тогда перед Богом покаемся. Раз у нас такими категориями мыслим, каяться не каяться, но мы перед Богом покаемся, нам достаточно. Что нам перед вами-то каяться? Вы кто такие, чтобы перед вами каяться? Вы точно такие же грешные люди, как и мы. Мы вам сейчас здесь наберем столько геноцида, которого вы совершили, вам страшно станет. Мы сейчас возьмем, как европейцы заходили, в принципе, в Северную Америку, это раз. Потом мы расскажем, как вы использовали жителей Африки в своих интересах и как вы к ним относились. И напомним вам про то, что этот расизм был не исчерпан даже во второй половине 20 века в США, ну, например, да. И вот только сейчас вроде бы у них эта вся история как-то прошла, и то. Обязательно полицейские у них стреляют в чернокожих парней зачем-то. Вон Фергюсон, я помню, помните, да, этот городок? У них там проблема возникла в связи с этим. То есть есть у них эти проблемы. Просто вопрос, играть на них или нет всем остальным. Вот. Что Испания? Испания. Вот все время все про Испанию забывают. Что Испания делала вообще по всему миру? Вообще, какая империя у них была? И как они ее, это становление этой империи происходило? И мне вообще даже страшно говорить об этом. Ну, это же просто запредельно кровавые люди. Запредельно. Там им не за что покаяться? Может, французам не за что покаяться? Слушай, вот французам не за что покаяться. А им нас вот не за что. Пора начать каяться. Немцам, ну, я вообще молчу сейчас. Японцам не за что покаяться. Не за что. Всем. А полякам? Ну, да, конечно. Вот это вот единственные жертвы, да, у нас. Ну да, не рассказывайте про свой статус жертвы. Вы жертву ничуть не больше, чем мы в этом смысле. Может быть, вы Польша в определенный момент стала жертвой своих амбиций? Может быть, нас в определенный момент эти амбиции подвели? Может быть, мы думали, что все-таки не нападет гитлеровская Германия? Она напала все-таки. Раз Варшавский договор загнали, то НАТО молодец, пишет Георгий. Да ну, не НАТО молодец, а, как бы вам сказать, косность сознания определенных советских лидеров и советской элиты. Вот я считаю, это самой большой проблемой, которая существовала. То есть, да, конечно, путь Ленина, вот это вот все, но от этого надо было потихонечку отходить. Ну, дать ему определенную оценку, да, дать ему оценку его роли в истории нашего государства, но опираться на все те слова, которые какой-то человек, а это человек, это же не бог, да, говорил в начале века и в конце века, ну, все это был путь в никуда, и он в никуда и пришел, этот путь, потому что можно долго рассказывать, что рынок это все плохо, значит, эти все угнетатели и буржуазии это все ужасно и плохо, но, как оказалось, это прочнее, ну, просто, наверное, ближе к человеческой природе, к сожалению. Иначе бы все мы были как настоящие христиане, понимаешь? Не имели бы ничего своего, раздали бы это и все. А сами бы ходили там, да и какими-нибудь кузнечиками питались, да? Ну, серьезно, кузнечиками. Ну, вы можете посмотреть, в Библии так и написано. Кузнечиков ел, ходил, да и все. Ну, вот. По сути, СССР умер в ран ВОВ в 50-х, 60-х, выжил только СССР, и логично, что СССР пал, а здание без фундамента на таких почвах стоять не будет, пишет Энди. Поляки — страна с низкой социальной ответственностью. Не надо обижать поляков в этом смысле, унижать их не надо, и, не унижайте народа, это бесполезное занятие. То есть, когда вы унижаете какой-то народ, кроме агрессии, вы в ответ ничего не получите. И более того, я хочу одну вещь такую подчеркнуть. Народ победить нельзя. Это не пустая фраза. То есть это не то, чтобы народ победить нельзя, и вот такое лицо героическое на плакате сейчас, да, разместите мое. Нет, народ победить нельзя, потому что единственный вариант победить народ — это тотальный геноцид, уничтожение до последнего человека. Все, это единственный вариант победить народ. Больше никак. И история эта доказана много раз. Так, в США тоже правят мифы, отцы-основатели и так далее. Везде правят мифы, пишет Георгий. Ну да, конечно. Особенно там, где нет знаний. Вся программа сегодня пропаганда сплошная, пишет Борис. Борис, а что вы имеете в виду конкретно под пропагандой? То есть что не то? Может быть, какой-то конкретный момент вам не понравился, и я где-то что-то не то сказал, и вы мне напишите по существу, а пока вы выглядите как человек, который решил забежать в какое-то здание, испортить воздух и выбежать из него. Ну, есть такое ощущение. Борис, давайте чуть конкретнее. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав, Москва. Да. Алексей, ну, знаете, в ваших выражениях иногда проскочило, когда вот поляки, вы тоже пару раз, ну, видимо,
оговорили. Ну, грешен, что, грешен. Готов покаяться перед поляками.
Обобщили, да. Я знаю очень много ребят с Белостока, мы с ними работали вместе. Да ничего подобного у них нет. А реагировать на хейтеров, понимаете, хейтинг сейчас, это, ну, скажем так, такой вид то ли самовыражение, то ли попытка войти в медийное пространство.
Да я понимаю, но я вот о чем говорю. Если вот наш разговор, чуть-чуть я объясню, почему я вообще об этом разговариваю, и почему так долго, и что это вообще значит, и что я хочу донести. Можно, да?
Конечно.
Значит, объясню. Я просто понимаю, что вот эта победа, тяжелая, сложная, большая победа, которую заполучил наш народ в определенный момент, это чуть ли не основное вот это, как говорят сейчас, скрепа, да, модное слово вот с определенного момента, это чуть ли не основная скрепа, бесспорная, для нашего народа многонационального. И я понимаю, что если это выбить из него, у нас практически ничего не останется. Я понимаю, что именно сюда бьют недоброжелатели, потому что хотят, чтобы у нас ничего не осталось объединяющего. Что нас объединяет вот сегодня в России?
Да много чего объединяет.
Например?
Ну, победа — это само собой. Да. Она объединяет не только нас, она объединяет многие народы, и тот же и польский народ. Горе семей, скажем,
Не, ну с нами-то не... С нами-то...
С нами... Подождите. Не меньше нашего
города. Да, конечно, нет. И тем более у них огромные тоже потери именно по мирному населению. Я хочу именно обратить ваше внимание на то, что с поляками нас Вторая мировая война и Великая Отечественная никак не объединяет, а наоборот, видите, разъединяет. Но вот эта консолидирующая великая сила, которая...
Слушайте, но у нас тоже были предатели. У нас
были, конечно,
предатели.
Власов, пожалуйста,
они,
коллаборационист.
Они были везде. Нет плохих наций, есть плохие люди.
Абсолютно с вами согласен. Но я немножко...
В Германии были люди, которые погибали, борясь с Гитлером.
Да, погибали, или не погибали, но очень, так сказать, были в таком положении, когда их жизнь могла оборваться в любой момент, потому
Слушайте,
что они рисковали.
Много фактов известных, когда в нашей разведке работали немцы, коренные немцы.
Да.
Они помогали нашей разведке, были нашими разведчиками.
Да, конечно, конечно, да, это полно всего. Они, ну, нет, я с этим не спорю, я просто пытаюсь дальше разговор толкнуть, развить. Вас я понимаю абсолютно, я с вами согласен. Спасибо вам большое. Я пытаюсь дальше его толкнуть. И вот смотрите, сегодня Россия, и, кстати, сейчас новости уже будут через 20 секунд, поэтому давайте это рассуждение его оставим сейчас вот на новости как раз. Мы сами порассуждаем, сами по себе, отдельно, друг от друга. Если не Великая Отечественная, если не вот это, как говорят, скрепа, да, вот не это объединяющее некое такое начало, что еще сегодня нас объединяет в России? И что, если, допустим, в определенный момент мы представим себе, что победа бы, вот как таковой, ну, не случилось бы, этого бы не было, и у нас просто в голове сейчас этой скрепы не было бы. А что бы у нас было? Чем бы мы объединялись? Как бы мы определяли свое единство? Вот давайте вы набросаете свои варианты на смс-портал и в Телеграм. Сейчас пока новости. «9:35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», обзор печати. Дальше будем продолжать разговор, который затеяли еще до новостей. Это чуть позже, прям с 3 секунды, да? Что делать с нежеланными новогодними подарками? По 5 лайфхаков. Такой вот материал в «Аргументах и фактах». Ну, мне кажется, можно просто передарить и все, или выкинуть, или продать через какую-нибудь площадку интернет. Такая проблема. Столичные руководители рассказали, как прошло их детство. Ого! Это «Вечерняя Москва». Если хотите знать, как прошло детство столичных руководителей, пожалуйста. В Думе давали премьера Михаилу Мишустину, предоставили самый быстрый старт из возможных. Об этом пишет «Коммерсант». Читайте, смотрите. Три аэродрома Путина. Что президент собирается сделать с Конституцией? Версия авторов основного закона страны 93-го года. Это комментарий такой в «Новой газете». Можете посмотреть. Мы идем дальше. Вот я спросил вас, а что, если вот не говорить о победе, да, какое еще у нас есть нечто объединяющее нас? Вот что-то, что нас объединяет, что это может быть или что это есть, на чем еще основывается единство нашего большого народа России? Я сейчас не говорю русского народа, да, я сейчас говорю народа России, всего народа населения. Тут мне говорят, язык. Да, в общем и целом язык, конечно, да, потому что, ну, люди, проживающие в России, граждане России, все владеют русским языком, кто-то чуть хуже, кто-то чуть лучше, но в целом владеют. Кстати, это может и не зависеть от того, какой ты национальности, ты можешь не очень хорошо говорить на своем самом найроднейшем русском языке, будучи русским человеком. Это удивительное дело, но такое бывает. Значит, язык, да, абсолютно с вами согласен. Но с языком какая штука может быть злая? Вон, посмотрите на ту же самую Украину. Кстати, вот у них закон приняли, сейчас без обид, я 3 секунды просто скажу, у них закон приняли, что у Венедиктова я прочитал, что теперь все-таки у них вообще преподавание, ну, русскоязычных школ не будет, в общем. Все. Уже приняли, там, проголосовали они в своей раде. Я думал, что это было давно уже сделано, оказывается, нет, они только сейчас это сделали. Ну, сделали. Вот, язык — это такое дело. Берешь его, перестаешь преподавать, и все. И проходит 10 лет, и уже молодежь никакая не говорит на языке, который не преподавали. Такие дела. Язык, ладно, хорошо. Ну, понятно, что такие общие вещи, как территория, нас объединяет. Но территория, вы знаете же, тоже такая история плавучая. Ну, то есть на сегодня одна территория, завтра другая. Вот советский народ объединялся территорией Советского Союза. И что? И все развалилось. Да, с другой стороны, советский народ и Великой Победой объединялся, то есть как скрепой, но развалился Советский Союз все равно. Но, тем не менее, мы понимаем, что есть некие объединяющие вещи. Что еще? Вот мне написали, что просто дружба народов и простых людей. У нас есть разделение по национальной принадлежности, религии 50 на 50, пишет 93. Разделение по национальности и религии, оно есть везде, где есть разные национальности и разные религии. Другое дело, как народонаселение с этим, так скажем, справляется с проблемами, которые могут возникать. Вот. Как вы поняли, в Югославии с этим плохо справились. А у нас достаточно неплохо. Но Советский Союз с этим справился плохо. Потому что поэтому Советского Союза более нет. Неплохо справляются, это сложно, но у нас как раз-таки наше многонациональное богатство, которое у нас существует, это и может быть проблемой. Если кто-то в определенный момент захочет превратить это в проблему, это можно. Подогреть национализм в людях, да, ненависть к другим народам, национальностям, языкам, это довольно быстро делается. И если этому не противостоять, все это обычно превращается в страшную кровавую кашу, когда непонятно, почему люди, говорящие на одном языке, я не смог понять, чем отличается, значит, язык сербов и хорватов. Может быть, я просто плохо разбираюсь. Вот я не смог понять, чем же он отличается. Но они говорят, что отличается. Очень сильно отличается. По-моему, вообще ничего. Но это мое ощущение, я, может быть, ошибаюсь. Ну, поняли, да? Вот. Я не могу найти различий между украинцем и русским. Вот я смотрю на русского и на украинца, я не нахожу различия вообще. Вы мне поставите русского, украинца и белоруса рядом друг с другом, я не найду ни одного отличия вообще, я ничего не смогу с этим сделать. Так что вот так. Что нас объединяет? Ну вот День народного единства, там, изгнание поляков, пытаются, но это очень было давно в истории уже, это такое... Это действительно очень важный момент в нашей истории, но люди так далеко уже заглядывать не могут. Некоторым даже лень заглянуть, там, посмотреть 75 лет назад всего-то. Ой, это было 75 лет назад, что об этом говорить, сколько можно говорить, там, не надо об этом говорить. Вот. Ну, не знаю, вон американцы про свою эту гражданскую войну, война севера и юга, все уши прожужжали, все уши, вообще невозможно. Какой фильм не возьми, какую книгу не возьми, если это американский автор, вот что не возьми, обязательно там что-нибудь, хоть какая-нибудь отсылочка к этой гражданской войне будет, какой-нибудь намек. Война севера и юга. Как это важно всем. Вот, наверное, может появиться такой человек, который скажет, слушай, это так давно было, зачем это нужно? Ну и, естественно, какая-нибудь группа маргиналов подхватит это и будет это говорить. Но политики понимают, зачем это нужно. Грамотные люди понимают, зачем это нужно. Преподаватели в университетах понимают, зачем это нужно. Журналисты понимают, зачем это нужно. Гуманитарии, хорошо образованные, понимают, зачем это нужно. Потому что если этого не будет, будут другие скрепы. А другие скрепы — это другое государство, другие люди, другая архитектура, другая, вообще другая. И может так статься в определенный момент, что государства нет. И на месте бывшего довольно сильного государства идут кровопролитные страшные войны гражданские. Террористические акты совершаются в столице этого государства, некогда сильного. И ничего не можете вы с этим поделать. Может быть такое? Может быть такое. Было такое? Было такое. С кем такое было? С нами такое было. С нами такое было. Сербский, хорватский, а также новый боснийский, черногорский практически не отличаются. По сути, это диалекты одного безымянного языка. Словенский отличается, а македонский — это южносербский диалект, который болгаризировали, пишет Бранко. Да, спасибо большое вам за объяснение. Вот потому что я смотрел, пытался найти какие-то отличия, ну, не нашел. Так что да. Если вы хотите, чтобы страна была страной, у страны должны быть герои. Эти герои должны признаваться всеми, всеми. Это должны быть не противоречивые герои, а герои безусловные. Вот, например, Юрий Алексеевич Гагарин. Безусловный герой. Безусловный. То есть тот человек, ну, это Юрий Лоза, который говорит, что Гагарин ничего не делал, он просто сидел в ракете. Это маргинал. Это человек, не соображающий, что он говорит. И куда он, в принципе, лезет, да? При этом он может писать, например, талантливые песни. Действительно, и нам эти песни могут нравиться. Но конкретно в этой теме он выглядит идиотом. Выглядел. Может быть, он передумал уже. 7373948. То есть, безусловные герои должны быть. Безусловные победы должны быть. ни в коем случае, без сомнений они должны быть. Без, вы не должны упрекать эти победы, вы должны их пестовать. Вы не, каждое покушение на эту победу, на этого героя должно восприниматься очень... Не то чтобы болезненно, активно должны получать ответ все те, кто покушаются на них извне. Вот. А иначе, ну что, какая мы тогда семья? Ведь, по сути, сейчас опять, да, такой штамп, абсолютнейший штамп, сейчас скажу, но это правда. А, мы ведь живем в стране, в нашей, все вместе, потому что мы этого вообще-то хотим. Потому что мы хотим жить в одной стране. Если завтра народ России скажет, что мы не хотим жить вместе, и хотим разойтись, так и будет. Через кровь, конечно, через боль, по-другому никак, но будет. Понимаете? Мы живем вместе, здесь, на севере. Потому что мы выбрали этот путь. Вот как это, знаете, в сериале в одном, ныне модном. Таков путь. Все. Мы так вот решили. Поэтому мы здесь. И мы создаем свою, своих героев. Мы их рождаем, наше общество. Мы ими гордимся, мы их любим. И, ну а что? Все. Больше ничего добавить. Религию, кстати, вы хотели сказать. Религию. У нас много... Многие религии на территории государства есть, поэтому... Религия может служить как объединяющим началом, так и вполне себе разъединяющим. При должном, так скажем, желании недоброжелателей. Желание недоброжелателей. Интересно, да? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, это полковник.
Да, полковник, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я бы, во-первых, сказал, что нас объединяет история, причем больше тысячи лет. Тот же самый Прокопий Кесарийский еще в VI веке писал о росичах. Кстати, он писал, что народ рос, пьет вино, не разбавляя его водой, что его шокировало. Кстати.
Ну, конечно. В античности принято было так.
Грома и судьбы не знает. Вот. А, но я бы еще сказал, что менталитет нас объединяет очень сильно, наш менталитет.
А какой наш такой менталитет? Вот, например, мне интересно...
Вы знаете, есть такой анекдот, когда один еврей, ему удалось оказать Господу очень, ну, Яхве, да, очень большую услугу. И тут у него спросил, что ты хочешь в награду? Он говорит, Господи, сделай меня русским. Хорошо, сказал Яхве и отправил его в Израиль. Понимаете? То есть это вот истерия. Ну, меня восхищает что? Вот в энциклопедии 37-го года была такая абсолютно гениальная фраза. Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье.
Ну, да.
Вот этим сказано все, понимаете?
Ну да. Ну я понимаю.
То есть, да, вот на улице у нас на дороге остановятся, помогут, да? У нас гуляют от души, у нас дерутся от души, у нас все делают вот как бы от души, да. В этом отношении я согласен с Задорновым, я с ним не согласен в ряде других вопросов, но вот здесь я согласен полностью. У нас мы живем вот именно от души, и здесь мы не считаем деньги особо, да. Мы не экономим как-то, мы не... Если дружим, то да, это если друг, то это друг, если враг, то это...
Это
ну, то есть вот такой, это наш менталитет вот такой, понимаете. И, наверное, вот это объединяет очень сильно, потому что это такой плавильный котел получился, понимаете? То есть, если, например, где-то те же самые американцы, когда приплыли в Соединенные Штаты, они с индейцами обошлись, ну, скажем так, не очень корректно, да? А у нас, ну, скажите, кто бы знал поэта или и певца Калабельды, да? Или даже Расула Гамзатова, гениальнейшего поэта совершенно, да? Но они писали и пели на русском, то есть писали
кстати,
на русском языке.
Я понял, о чем вы говорите, спасибо большое. Я единственное, что добавлю здесь, на мой взгляд, важное. Кстати, возвращаясь к истории, ведь Гитлер в определенный момент, это тоже абсолютный факт, доказанный, сделал ставку на то, что народ Советского Союза... короче, он делал ставку на... пропаганду вот эту антиеврейскую. Гитлер. И он там, ну, это было там, морда комиссара просит кирпича, что-то вот такое. Вы можете это все найти в интернете. Он подумал, что советский народ будет выступать на его стороне, потому что он вот там юдофоб, да? Значит, такая история. А советский народ нет, не стал так делать. Вот не стал так делать, русские не стали так делать. Хотя у нас, как бы, тоже, знаете, из имперского прошлого есть такие темные странички в этом смысле. Вы прекрасно понимаете, там всякие. А позже еще у нас была борьба там с сионизмом, вот какие-то такие вещи. Ну, есть нам что повспоминать из своей истории. Но вот конкретно в этот момент, когда Гитлер, по сути, подумал, да, то есть это его был стратегический просчет, что русские присоединятся вот к этой бойне, да, он ошибся вот в этот момент. Потому что что свойственно нашему народу, да, это факт. Вот это сострадание и нетерпимость к унижению слабых. То есть вот в тот момент, когда кто-то находится в бедственном положении, мы, в общем, не бьем по нему. Вот не бьем. Потому что вот это есть. И я имею в виду здесь не просто вот русский народ, как именно русские люди, да, я имею в виду вот все народы, наверное, населяющие, да, нашу страну. То есть как-то вот так получилось, я так это ощущаю, может быть, кто-то со мной будет спорить, что мы вот лежачего не бьем. И более того, мы врубаемся иногда даже в какие-то абсолютно странные вещи, которые нам не нужны, которые происходят на другой планете, не планете, а на другом конце планеты, потому что вот там несправедливость какая-то совершается, вот какая-то страшная несправедливость. И этим, кстати, обосновано, во многом обоснованы те действия Российской империи, хотя она была достаточно кровавой, по спасению от других империй малых народов. Вот, с одной стороны, зачем бы нам было грузин спасать вот так в определенный момент? Могли бы, наверное, и не спасать, правда? Но спасли. Это факт. И все это знают. И умные грузины, которые учат историю, да, знают историю, они нам за это благодарны, я прекрасно знаю. Зачем бы это было? Вот от турок спасать. Зачем? Спасали. А что? Ну да, все. А Османская империя, ну это вам не шутки. Значит, схлестнуться с Османской империей. В тех столкновениях, которые у нас были с турками, не всегда мы выходили, как я понимаю, победителями, да? И с Японией мы рубились, и с кем мы только не рубились. И да, помогали, и спасали. Хотя можно было бы этого и не делать вообще. Так вот, если по-серьезному. Может, обсудим новости про новый госсовет? Интересно, пишет Толя. Да, Толь, понятно, просто пока никто не понимает, каким этот будет госсовет. Я готов обсуждать, я жду каждой новой новости, так скажем, да, которая у нас будет по госсовету, по правительству, по кабинету министров, от которой будет сформирован, да. Пока ничего нет. Может быть, они появятся с минуты на минуту, и мы тут же их начнем обсуждать. Потому что пока это как гадание на кофейной гуще. То есть никто не знает, какой этот будет госсовет, что он будет значить, какие у него будут функции, кто его возглавит. Предполагается, конечно, кто возглавит, но пока все равно не понимают. Вот, какая роль будет бывшего премьера в архитектуре власти нынешней, да? Что, каких людей наберет в правительство новый премьер? Вот, какие министры останутся, какие будут новые? Никто не знает. Поэтому что поделать? Самый большой урон войне понес советский народ, а не Холокост, и самая большая доля русский народ, пишет 92-й. 92-й, я вам скажу так, огромные потери понесли народы. Евреи, да, русские, да, белорусы, да, много народов пострадало от этой войны. Мериться, кто больше пострадал, это, наверное, не совсем правильно, на мой взгляд. Вот. Но забывать и умалять, так скажем, подвиг советского солдата, это вообще преступно. То есть мы должны помнить, кто освободил Освенцим, например, который, кстати, находится на территории Польши, если кто-то не знал, и тогда это и была территория Польши. Вот. Поэтому мы должны это помнить просто, и все. Ну, не зря. Это все должно быть не зря. То есть вот эти люди, они погибли, отдали свои жизни, спасали себя, страну, другие страны, другие народы. Не просто так. Да? И я думаю, что народы, которые были спасены, должны быть благодарны вообще-то. И, соответственно, когда я вижу благодарность в каких-то народах, я этому не то чтобы радуюсь, я считаю это справедливым и правильным, и я уважаю умение этих народов, даже когда у нас, допустим, какие-нибудь сложные политические обстоятельства, да, между в современном мире, как бы вам сказать, признавать правду, да, и не умалять достоинств и подвига тех людей, которые действительно жизнью отдали. Несмотря на то, какое сейчас может быть положение там и взаимоотношения наших стран. Но когда я вижу, что в угоду нынешней какой-то ситуативной, да, там, политики, тактики там, политической, недальновидной, определенные страны готовы вычеркнуть просто победу и вот этот подвиг, в принципе, из истории, подвиг людей простых, вот тут у меня начинает как бы закипать, все, что может закипать, потому что мне это не нравится, потому что это несправедливо, это неправильно, это не... Ну, это неправда. Вот и все. А правда заключается в том, что если бы не эти люди, то, к сожалению, наша судьба вся, всех нас, хоть поляка, хоть вот какой-нибудь 31-летнего поляка, вот мне 31 год, и он тоже 30, какого-нибудь 31-летнего поляка, и меня 31-летнего, скорее всего, была бы совсем другой, и она была бы гораздо, 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 гораздо печальнее. Если бы она вообще была, если бы нас вообще родили, потому что мы родились вместе с 31-летним каким-то поляком, да, условным, в 88-м году только. Только в 88-м году. Вот. Русские за свои действия всегда ждут благодарности от других, а другие ждут покаяния за преступления после освобождения, и на этом никак не сходятся народы, пишет Анна Фаченко. Анна, отвечаю вам. Русские не ждут благодарности. Русские ждут правды. Мы не ждем благодарности. Нам благодарность не нужна. Нам в ноги кланяться не надо, и каждый раз бить челом не надо. Но когда и если сносят памятник советскому воину-освободителю в какой-то стране, нас это задевает. Потому что это попытка переписать историю, это попытка лгать, да, вместо того, чтобы говорить правду. Все. То есть это коренное отличие. Русский не будет бить себя в грудь, везде ходить, что мы вас спасли, пока ему не начнут говорить, что он захватчик. Потому что как только... поймите правильно, здесь же позиция какая. Мы вынуждены отвечать сейчас. Вот в этом историческом споре. Потому что вдруг нам начали рассказывать, ну, то есть каким-то образом Советский Союз превратили из страны победителя в страну агрессора, развязавшую Вторую мировую войну. Ну, это поляки сейчас этим занимаются, и не только поляки. Каким-то образом, понимаете, потихонечку, полигонечку сдвинули общественное мнение вот в эту сторону. Мы, конечно... Видимо, если так вот по-серьезному задуматься, мы, конечно, прошляпили момент. Ну вот сейчас пытаемся хотя бы как-то ответить, да? Это ответ. Мы говорим, ребят, вы что, совсем обнаглели? То есть вы, конечно, можете все что угодно говорить, но имейте совесть. Это уже запредельная ложь. Это уже абсолютное хамское отношение к историческим фактам, да? Какое-то... Вот халатное. Даже не халатное, а преступное. Халатное — это ладно. Халатное было раньше. Вообще преступное. Ну, ты врешь. Ну что ты врешь-то? Вот и все. И приходится объяснять. И создается у некоторых впечатление, что это русские такие ко всем приходят и говорят, а это мы вас освободили. А помните, мы вас освободили? Да нет, дело в том, что мы сидели, занимались своими делами, праздновали День Победы сами у себя, приглашали всех на День Победы к себе. Да, все было хорошо. Ну, нам сказали, а что вы там празднуете День Победы? Мы к вам не поедем, вы вообще захватчики. И мы такие, в смысле? Они говорят, да как? А вот! И дальше у них там стройная схема, почему мы захватчики. Ну, они отладили специальную схему, почему мы захватчики. Естественно, умолчав об одних фактах, преувеличив другие факты. Вот она, красивая история, которую мы вам нарисовали, в которой вы русские, убийцы, захватчики и кто там еще? Вот. И никого вы не спасали, и тушками всех закидали своими, да, телами. А так пили бы баварское. А, нормально, русские, хорошо? Ха-ха, как вы придумали? А теперь покайтесь. Вставайте на колени, русские, и кайтесь. Вы же захватчики. Мы же вот-вот мы вам рассказали, какие вы твари. Мы говорим, стоп, ну вы нам рассказали полную чушь. Потому что вот есть решение на документах, вот есть решение на документах, вот есть, значит, союзнические акты, вот итоги Второй мировой войны, вот где они закреплены, вот кто был судьей на Нюрнбергском трибунале, да, и кого судили. Чего вы нам тут рассказываете? Когда на значит, освобождение Польши, да, вот эти памятные мероприятия, не приглашают Россию, а приглашают Германию. О чем это говорит? Ну, так вот, если по-серьезному. Ну, они потом скажут, ну, Германия-то покаялась, а вы-то не покаялись. Да нам не за что каяться, потому что, как вы достали. Чтобы, ради того, чтобы вы нас позвали к себе, мы еще должны покаяться перед вами. Вашу выдуманную историю поверить. Понятно, что на своей земле они вправе устанавливать свои памятники или убирать чужие, но почему мы не предпринимаем никаких дипломатических или экономических мер в ответ, пишет Андрей Беликов. Серьезно, не предпринимаем никаких дипломатических и экономических мер в ответ? Ну, правда, Андрей, вы такое чувство, как будто просто не наблюдаете за этой ситуацией. Конечно, предпринимаются и те, и другие меры. Вот. А из дипломатических мер, ну, если у вас уже выступление есть президента по поводу польского правительства тех годов, да? Ну, это же, это заявление политическое, в том числе и дипломатическое. Может быть, оно вам кажется не дипломатичным по форме, но оно зато справедливое по сути. Понимаете? Ревизионизм в странах бывшего соцлагеря. Ну, типа того. В Европе журналисты мне в лицо говорили, что вы в России со своей победой носитесь, вот мы уже забыли. Конечно, они забыли, потому что они ничего и не делали, потому что они сдались, потому что они жили бы... Они считают, что, ну, какая им разница, то есть, понимаете, да? Логика такая, ну, жили бы по Гитлерам, ну и что? Что вы со своей победой носитесь? А все то же самое. Мы носимся со своей победой так же, как носятся со своей революцией французы, со своей великой французской революцией. Ну, задрали уже всех. Ну, невозможно это слушать. Вот каждый раз это все. Носится и носится, и носится, и носится. Так же, как американцы носятся со своей гражданской войной, севера и юга. Вот один в один, какая разница-то? Да? Но только их гражданская война севера и юга или их эта великая французская революция ни в коем сравнении не идет с той победой, которую одержал Советский Союз во Второй мировой войне, самой кровавой, страшной, ужасной войне человечества. Вот. Так что вот так. Я думаю, что они нам не могут простить очень простой вещи, что они сдались, а мы нет. Все. Но это элементарная такая штука. Они сдались, а мы нет. И поэтому давайте скорее забудем, как мы сдались, а вы нет. Давайте скорее забудем. Я уж не буду говорить, что они Наполеона считают своим героем уже давно, причем, на всякий случай. А Наполеон где отхватил? А вот здесь он и отхватил. Тоже. Кстати, у французов Наполеон герой, есть что. У нас даже есть какие-то странные люди в Санкт-Петербурге были, сейчас в тюряшке, которые наряжались там в честь Наполеона, а потом расчленяли женщин, знаете. Странное дело. 10:00, новости, а я с вами прощаюсь до завтра. Или, подожди, сегодня пятница? Ой, с пятницей вас всех. До понедельника, и да пребудет с вами сила.